несовершеннолетние девочки, становящиеся матерями. Такая детская проблема тоже существует. Как помочь этим девочкам? Как сделать, чтобы они не бросили своих детей? Эти проблемы в Петербурге решает приют «Маленькая мама», рассказывает Татьяна Вольская.
«Маленькая мама» – подразделение Петербургского кризисного центра помощи женщинам. Оно создавалось для помощи юным матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Часто это воспитанницы детских домов и интернатов, у которых нет опыта проживания в семье, нет любящих помощников, столь необходимых при рождении малыша. Помощь нужна, начиная с беременности, ведь, обнаружив ее, девочка не знает, что ей дальше делать. Надо собирать справки для роддома, получение жилья. Для регистрации ребенка надо учиться готовить, ухаживать за ребенком, стирать, гладить. Надо, наконец, думать о будущем заработке. Когда девочка может прийти в маленькую маму, спрашиваю я у директора кризисного центра помощи женщинам Марины Гречишкиной.
Она может к нам поступить и беременной на сроки после 32 недель, и после рождения ребенка. И проживать она в маленькой маме может в течение года. Поэтому ребенок становится всеобщим любимцем, и мама понимает, что нигде больше такой поддержки она не получит и такого количества людей.
И это самый главный год, когда юная беспомощная мама нередко решается отдать свое дитя в дом ребенка на время и отвыкает от него навсегда. Так что цель маленькой мамы еще и профилактика так называемого вторичного сиротства.
Они уже имеют опыт, когда их оставили, и они не были нужны своим родителям. И поэтому сохранить эту семью, чтобы они поняли, что они нужны друг другу. Я все время говорю, что не дай бог вообще никому оказаться в той ситуации, с которой к нам обращаются. И взрослые должны понимать, что этот ребенок, который очень много испытал в своей жизни и от взрослых получил очень много негативных вещей, и у него нет доверия просто к окружающим людям, вернуть это доверие – это очень большая работа, чтобы она поняла, девочка, которой 15-16 лет, что жизнь не кончается с рождением ребенка.
Девочка еще не окончила школу. Она же не может уже вернуться в тот же детский дом, будучи мамой. Где же ей жить? Как ей зарабатывать?
Находясь в детском доме, у нас практически все дети имеют жилье. Очень много проблем с девочками, которые все-таки из семей, когда совместное проживание с родителями становится очень сложным. И очень часто это бывает в семье, где есть отчим, и непринятие вот ни девочки, ни ребенка ее. Но вот в плане дальнейшего их самостоятельного проживания мы свою работу строим на подготовке ее. Получению профессии какой-то, посылаем ее на краткосрочные курсы. Повар, продавец, кассир, швея. Все большие проблемы потом начинаются, когда она уже уходит от нас с трудоустройством. Не всем работодателям заинтересованы принять такого работника. Но мы стараемся все-таки найти варианты и ее трудоустройства, и устройства ребенка в ясли.
За годы существования маленькой мамы здесь побывало 200 девочек. Марина Гречишкина вспоминает об одной, сменившей за свою жизнь 8 детских домов.
От нее ожидать было все, что угодно у нас. Просто мат столбом стоял. Она неуправляема была совершенно. Но вот когда родился ребенок, вот что-то произошло. Ребенок был у нас очень непростой, он стал у нас очень часто болеть, и когда объяснили ей все, что чем грозит, она изменилась просто резко. Она не повышает голос, она спокойно с ним разговаривает, она его развивает, выполняет все процедуры, которые необходимы. Она смогла вот закончить эти курсы, мы ее взяли на работу, решили вопрос с яслями ребенка. Вот на нее смотришь, и душа радуется. Теперь она у нас самая первая помощница, она обучает там наших маленьких, новеньких девчонок, учит их порядку. Человек, который на наших глазах превратился в маму, которая готова порвать всех за своего ребенка, чтобы с ним было все хорошо.
Девочки живут в двух квартирах. В одной беременные, в другой уже ставшие мамами. Самая маленькая мама – 14-летняя Сима. У нее как раз есть семья, но все же она оказалась здесь.
А условий нет. У нас там деревянный дом, ни канализации, ничего. Продувает очень сильно.
Ситуацию поясняет социальный педагог Нона Дубровина.
У нее мамы нет. Папа и брат. Папа работает. Брат, ему 16 лет, он, в общем-то, не готов. Сима прописана в Санкт-Петербурге, а папа живет в области. Конечно, без удобств. А здесь в городе комната очень маленькая. Народу там прописано уйма. Сестра социально неблагополучная с ребеночком. Сима, понятно, тоже туда не может. То есть это проблема.
Но сейчас главная задача для Симы – закончить 9 класс. К ней сюда ходят учителя. Ее соседка Таня с 9-месячной Настеной на руках кое-что о себе рассказала.
Жила дома. Сначала с бабушкой, потом бабушка умерла. Потом одна как бы жила. А вот про вот это учреждение узнала от опеки. Когда бабушки не стало, осталось брат и сестра. Ну, я им не хотела говорить, что я беременна. И как бы и сестра мне тоже говорит, иди, у тебя есть отдельная комната. И я пошла отдельно жить. Прожила там, наверное, одна, ну, недели две. Потом с Лидией Николаевной, это соседка. Пошли в опеку Нелли Ивановну. Знала, что я беременна, и говорит, а что ты будешь делать дальше? Я говорю, ну, не знаю, жить буду, работать пытаться. Она говорит, ты же не справишься сразу. Говорит, давай попробуем вот маленькая мама. Так я попала сюда. Мне здесь очень нравится.
А что дальше?
Ну, расти будем.
Где будете жить с Настей?
А, дома.
А работать ты профессию как-то получила за это время?
Да нет, просто на продавца выучилась.
Продавец же работает с утра до ночи.
Ну, я не говорю, что я именно продавцом пойду. Если в садик получится нормально устроить.
Проблема, потому что мест в яслях нету, для маленьких детей вообще нет яслей. А если есть, то эти ясли переполнены, поэтому тут еще много работы предстоит. Через администрацию района надо будет как-то ходатайствовать, чтобы они помогли устроить ребенка, потому что реально Тане материально помочь некому. Круг Таниных знакомых – это круг людей, самим еле-еле хватает. Лидия Николаевна, она пенсионерка. Мы все на зарплате на голой сидим. Реально оказать помощь, чтобы она могла так работать, чтобы уделять больше внимания ребенку. Рассчитываю, может быть, круглосуточные ясельки. А что делать? Куда идти? На паперти с рукой протянутой. Допустим, есть садик, где приходят с маленькими детьми. Родители, полная семья, где есть папа, который обеспечивает семью. Мама имеет возможность сходить с ребенком вместе в группу неполного дня, пока ребенок не привыкнет к садику. Нашим воспитанницам, конечно, такие вот условия только снятся.
Нона Дубровина жалеет, что при маленькой маме нет своих яслей.
Мы считаем, что если бы у нас были ясельки свои, мы могли бы, наверное, больше помочь нашим воспитанницам, ну, во-первых, в плане обучения. Мы бы нашли спонсора оплатить там 2-3 тысячи курса. Она бы закончила, допустим, курсы еще бы повара. В тех же яслях или в садике могла бы пойти работать, и ребенок в тот же сад пошел бы. Конечно, если бы нам отремонтировали наше здание. Здание все наше, а мы-то эксплуатируем пол здания.
А нельзя найти спонсора?
Ну, пока не нашли, судя, хотя приходили.
Почти 9 лет маленькой маме действовал совместный российско-финский проект, говорит Марина Гречишкина.
Специалисты из Дома матери и ребенка Хельсинки помогали нашим специалистам в получении определенных навыков, потому что когда мы открывались, мы сами не понимали, с кем мы будем работать, что это такое за девочки, которые рожают в 15-16 лет. Да? Нужна была серьезная подготовка именно теоретическая. Вот опыт практической работы мы сегодня уже имеем. Тот опыт, который нам передали наши финские партнеры, он бесценен. Самое главное, они нас научили работать с этой категорией, дали нам знания по методикам работы психологов, инструкторов, социальных работников. Меня, наверное, поразило их отношение ко всем. Нет, плохой, хороший, там, инвалид. Они абсолютно одинаково ко всем относятся. Они нам говорили, вот, Марина, ты там все так восторженно воспринимаешь, но у тебя могут быть проблемы вот тут и вот тут. И мы поняли, что действительно нельзя все однозначно перенести то, что мы увидели у них, на шепот, потому что это разные культуры, это разные страны, это разное отношение к жизни. То, что работает у них, не сработало у нас. То, что получилось, допустим, это мы стали проводить совместные планерки утренние вместе с нашими воспитанницами, чтобы все знали, кто сегодня задействован и в уходе за ребенком, кто дежурит. Мы стали проводить по пятницам такое мероприятие, как пятничный кофе с подведением итогов за неделю, накрываем стол. Это опять же и социально-бытовая ориентация, мы обучаем, как накрыть стол, и в разговоре, как нужно строить отношения. Наши психологи стали использовать тренинги по развитию ранней коммуникации с использованием материалов, которые связаны с прикосновением, платочки, пух, чтобы вот через прикосновение с ребенком, через контакт глаз можно было развивать вот эти вот отношения между матерью и ребенком. Использование видео при работе с мамой. Мы берем какую-то сцену, кормление, допустим, записываем на видеокамеру, а потом уже обсуждаем, что мама правильно делала в это время, что неправильно. С ними нужно говорить буквально обо всем.
Девочки в маленькой маме из семьи бедняков, и вряд ли у них есть шанс не остаться бедняками, считает Нонна Дубровина.
Проблемы, которые возникают вот в таких семьях, они вызваны именно бедностью. Когда девочки к нам приходят, вот они у нас пока находятся, они очень меняются. Хотя бы тот уровень комфорта, который мы можем им предоставить, возможность не думать о куске хлеба, она очень отражается вообще на их поведении, на их характере даже, потому что они становятся гораздо мягче, открытие. Они ведь приходят, они не доверяют никому. И нам в том числе не доверяют. Допустим, Таня. Она же вот ей слова нельзя было сказать, она сразу начинала плакать. Или вот так вот улыбаться как-то. Вот глупо чувствуется, что это у нее на грани истерики улыбка. То есть не потому, что ей весело. Была бы такая возможность, чтобы их кто-то опекал. Они все равно не адаптированы вот в полной мере. Они, может быть, более выживаемые. Проблем очень много. И я думаю, они не какие-то уж такие нерешаемые. Не так много нужно, чтобы вот они себя почувствовали комфортно, наши мамочки. Наверное, наше общество не готово еще принимать участие вот в таких проблемах. Каждый замкнут на себе. Говорят, вот бедные, они добрые, ничего подобного. Бедные не добрые. Может быть, богатые люди, если они, может быть, не получили должного воспитания, они тоже не добрые.
Получается, куда ни кинь, всюду клин. И бедные недобрые, и богатые недобрые. А общество у нас как раз на богатых и бедных.
У нас нет, наверное, золотой середины.
Отношения окружающих людей – это отдельная проблема. Марина Гречишкина.
Конечно, вот это мнение, которое сформировалось у молодых девушек, которые рожают в таком возрасте, не может измениться в одночасье. И наши люди не могут перестать думать о том, что кто в таком возрасте рожает детей. Меня больше всего возмущают отношения взрослых, к которым приходится обращаться за получением тех или иных справок, оформлением каких-то документов, когда они начинают высказывать свою личную точку зрения, кто она такая. А еще хуже, когда приезжают медицинские работники в случае, если нам требуется госпитализация, начинают тоже комментировать каким-то образом эти вещи. Никто не дал никому права осуждать их. И не дай бог, чтобы с их близкими случилось то, что случается с нашими девчонками, с какими судьбами, с какими историями они к нам сюда попадают. Вот здесь люди принимают ее такой, какой она есть. И дать понять ей, что вот опуститься всегда легко и просто. Но подняться и быть достойным гражданином, просто человеком, и не позволить себя никому вокруг дать в обиду, вот этому нужно научиться. И нужно захотеть еще жить.
Говорила Марина Гречишкина.
О работе приюта «Маленькая мама» рассказывала Татьяна Вольская.